Приветствую вас, братья и сестры, сердечно. И хотелось бы, во-первых, поздравить всех с праздником Воскресения Иисуса Христа, поприветствовать радостным пасхальным приветствием. Христос воскрес! Вопрос был такой: кто научился жить после смерти? Кто научился жить после смерти? Маленькая подсказка. Евангельские события. Или евангельская история.
Дочь Иаира умирала.
Ну, молодец. Ты мыслишь хотя бы, а кто умирал, это уже хорошо. Вот. Кто же все-таки научился жить после смерти?
Богач.
Богач. Кто сказал? Спасибо, спасибо. Правильный ответ. Вознаградите брата потом. Братья и сестры, вот на эту историю о богаче, которую привел Иисус Христос, я хотел бы немножечко порассуждать с вами. Давайте вначале мы прочитаем, откроем этот текст, записанный в Евангелии от Луки в 16 главе, и вместе с вами прочитаем саму историю, а потом найдем важные уроки, которые отмечены в этой истории. Итак, Евангелие Луки, 16 глава, мы прочитаем с 19 стиха. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпи его. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И Вади, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы конец креста стоп в воде, и проходил один язык мой, ибо я мучаюсь в пламени и сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, пока...»
Я понимаю, вы использовали.
«Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Вот такую интересную историю рассказал Иисус Христос. И я думаю, что это единственная возможность заглянуть в вечность из-за ширмы времени. Посмотреть, что же происходит там, за гранью, которую мы называем смерть. Смотря на эту историю, я думаю, что мы можем действительно увидеть несколько важных, очень важных уроков. И размышляя вообще над этой темой, я как-то вспомнил одно выражение. Кто-то сказал так, что кто учит человека умирать, тот и учит его жить. Сегодня, когда мы живем в довольно непонятных условиях жизни, различного рода переживания, страхи, какие-то трудности, даже трудности нашего общения, я думаю, что многие люди по-настоящему задумываются о смысле своей жизни. Конечно, это очень хорошо, что они делают гораздо ранее, чем они умрут, но в то же самое время сегодня у каждого из нас есть возможность посмотреть на нашу жизнь. Давайте посмотрим, и, наверное, на опыт чужой жизни, потому что кто-то сказал так, что жизни не хватит постичь все на собственных ошибках. Умный или мудрый человек учится на чужих ошибках. Мы сегодня посмотрим на жизнь человека, жизнь которого для многих, возможно, в свое время была примером, образцом, может быть, идеалом, к чему кто-то стремился. Но сегодня мы можем посмотреть в контрасте двух возможностей. Возможности времени и возможности вечности. Итак, об этом человеке сказано здесь так. Некоторый человек был богат. Быть богатым, это, Я думаю, что желание многих людей, ну, наверное, большинства, для молодежи это, наверное, один из тех, как скажем, таких, одно из тех направлений, к чему стремятся молодые люди. Как-то устроить свою жизнь, сделать ее обеспеченной, сделать ее жизнью, состоявшейся в материальном плане. Вот об этом человеке сказано так, что он был богат. И богатство этого человека Иисус Христос отмечает в нескольких плоскостях. Во-первых, это богатство отмечено в его одежде, то есть в его возможностях. Написано так: одевался в порфиру и весон. Порфира и весон — такая одежда, которую могли использовать только богатые люди. Порфира — это шерстяная верхняя одежда, окрашенная в пурпур, довольно очень дорогая. И эту одежду использовали только очень богатые люди. Весон — это нижняя легкая одежда, хлопковая. И поэтому вот даже в этом элементе Иисус Христос отмечает, что этот человек довольно богатый. Я думаю, что и сегодня многие и из вас, молодежь, мы любим одеться красиво, элегантно, так, чтобы все подметили, что это вот, да, это непростой парень, непростая девушка, все так у нее очень хорошо. И я думаю, что у этого человека тоже были такие же планы для внимания или такое же отношение. Что еще сказано об этом человеке, о его богатстве, о том, что этот человек мог пиршествовать блистательно. Пиршествовать, то есть радоваться, веселиться и, так скажем, быть приятным для других людей, проводить свою жизнь в удовольствии. Думаю, что и для многих из нас это чувство, оно знакомое, не является чуждым, проводить свою жизнь в удовольствии, где-то общаться, отдыхать. И вы знаете, до последнего времени, мне кажется, ну, до карантина многие люди и не представляли, что может жизнь проходить как-то по-другому. Каждый усматривал время своего отпуска, каких-то полетов, турпоездок. И я думаю, что, в принципе, наверное, это было нормой жизни, проводить жизнь в каком-то таком, скажем, жизненном удовольствии. Для этого человека вот такие жизненные удовольствия были каждодневные. То есть, возможно, у него и не было других каких-то задач, проблем. Не нужно было нести ответственность за чью-то жизнь, может быть, не нужно было и работать. Он каждый день пиршествовал блистательно. В целом, я думаю, что это был человек довольно состоятельный в жизни. И многие люди, смотря на его жизнь, говорили: вот как человек умеет жить. Но действительно ли он умел жить? Наступил момент, когда этот человек умер. Кстати, это тоже очень важный, наверное, вывод или урок для каждого из нас, что жизнь любого человека подойдет к концу. О смерти мы, молодые люди, меньше всего думаем. Нам, я думаю, кажется, что мы будем жить, жить, жить и еще жить очень и очень долго. Жили они долго-долго, счастливо. И так во многих сказках, и так часто в жизни мы думаем, что мы будем жить очень долго и счастливо. Дай Бог, чтобы было так, но даже самая долгая жизнь, она имеет свое окончание. Об этом мы должны тоже думать, что придет время нашей смерти. Так получилось и в жизни этого человека. Не знаю, планировал он умирать, думал умирать, или не планировал и не думал, но все-таки он умер, и написано так о нем, и был похоронен. В отличие от Лазаря, о похоронах которого ничего не сказано, Лазарь тоже умер, и хорошие люди тоже умирают, и плохие люди, и богатые, и бедные умирают. Так вот, о богатом человеке сказано, что он был похоронен. Возможно, это была довольно пышная церемония, процессия, возможно, там был мощный духовой оркестр, почему так и отмечено, и похоронили его. Но все-таки жизнь этого человека закончилась. Может быть, к его могиле еще долгое время приносили какие-то памятные вещи, типа наших венков, может быть, цветов, вспоминали этого богатого человека. Но этому богатому человеку было уже не до таких радостных, приятных воспоминаний других людей. У него начались очень серьезные жизненные выводы. Если смотреть на эту историю, то мы можем заметить таких несколько важных жизненных выводов, которые сделал этот человек. Ну, я для себя отметил такие общие выводы. Во-первых, этот человек, может быть, впервые в своей жизни понуждался в чьей-то милости. И он говорит: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною». Наверное, только в вечности такие люди поймут вот цену этому слову «милость». Что еще заметил я из этой истории в плане общего вывода? Этот человек научился ценить малейшей возможностью. Он стал менее требовательным. Он говорит: «Мочи конец перста, чтобы прохладить язык мой». Я думаю, что при жизни он даже и никогда не думал о том, что существуют какие-то минимальная реализация твоих потребностей. Чему еще научился он? Он научился думать о других людях. Он вспомнил свои. Он научился замечать других людей. Вдруг он увидел Лазаря там в вечности, и он увидел, что есть такой вообще человек Лазарь. Когда-то сидел он у его ворот, и, возможно, он даже не замечал и не думал о нем никогда. Но тут в вечности он начал замечать других людей. Наверное, можно еще сделать несколько важных моментов, о чем стал вдруг думать и замечать этот богатый в прошлом человек, а теперь несчастный. Он понял причину своих мучений, почему он оказался в аду. Наверное, это один из важных выводов, который мы можем отметить. Он понял, что он не покаялся. И эту проблему он заметил. И он захотел, чтобы братья его покаялись. Но это вот в целом выводы, наверное, главные выводы, что заметил этот человек лично, сам для себя, находясь в аду. Но я хотел бы обратить внимание на важные уроки, которые преподал этому человеку отец всех верующих Авраам. Об этих уроках узнал богач в прошлом, а теперь несчастный человек только в вечности, в загробной жизни. Думаю, что будет очень хорошо, если с этими уроками познакомимся мы при жизни, для того, чтобы сделать важные выводы, принять важные решения и научиться этому, для того, чтобы в вечности не переживать тех мучительных страданий, в которых находится этот богатый человек. Итак, уроки загробной жизни, о которых хотел бы порассуждать я, преподанные Авраамом богачу, находящемуся в аде, в муках. 25 стих говорит о самом первом уроке. И этот урок загробной жизни, первый урок загробной жизни я обозначил так. Вечность определяется выбором, сделанным во временном или во времени. Посмотрите, как сказано так, здесь. Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Вечность определяется выбором, сделанным во временном. Ты получил уже доброе твое в жизни твоей, ныне же ты страдаешь. Для себя я отметил такую мысль. Загадка вечности заключается в том, что она начинается во времени. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы эту мысль для себя отметили и запомнили для себя. Загадка вечности заключается в том, что она начинается во времени. Многие люди думают о вечности, что она будет где-то там далеко-далеко в будущем, когда-то начнется вечность. Вечность начинается сегодня. И интересно, что эта закономерность установлена не нами, она установлена великой, величайшей справедливостью Богом. Эта закономерность установлена Богом. Ты получил уже доброе, теперь страдай. Лазарь получил злое, теперь он утешается. Конечно, я не думаю, что есть, наверное, правильно будет, точнее, установить какую-то такую закономерность. Если ты богатый, значит, ты попадешь в ад. Если ты бедный, значит, ты попадешь в рай. Конечно, это не так. Но в то же самое время Авраам отметил действительно очень важную закономерность. Если ты, живя на земле, проживаешь эту жизнь для себя, свое удовольствие, то знай, ты выбираешь из своей жизни весь ресурс удовольствий. И придет время, когда ты должен будешь страдать. В противовес этому есть другой подход. Если ты в своей жизни научился инвестировать в нужном направлении, научился жить правильно, то придет время, когда твоя правильная жизнь принесет в твою жизнь утешением и удовольствием. Рассуждая об этой теме, я подумал о том, что мы очень часто осуждаем такой приземленный взгляд на жизнь, который иногда слышим из уст неверующих людей или людей этого мира. Они говорят так, ну, допустим, где-то на Благовестии человек говорит, да, не верю я в это воскресенье, вот, живем, закопаем нас, черви, там, сгнием, в общем, и все, на этом жизнь закончилась. Вы знаете, мы смеемся над этими представлениями людей, это довольно примитивный взгляд на жизнь, но в то же самое время я думаю, что большинство из нас живут именно в ключе этой философии. Мы не совсем верим в вечность. И поэтому здесь, на Земле, живем как хотим. Жизнь для себя – это, как вот здесь отмечено, получить доброе твое в жизни. Ты получил уже доброе твое в жизни. Интересно, вот эти слова «получить доброе твое». Есть что-то мое доброе, и ты использовал ее в своей жизни, использовал для себя. Я думаю, что это... наверное, эпиграф к жизни, которую можно назвать жизнью для себя. Самолюбие – это жизнь для себя. Это выбор людей без учета вечности. Люди, которые прожили для себя. Ты получил доброе твое в жизни твоей. Ты взял все доброе из жизни. Ты использовал этот добрый ресурс для себя. Братья и сестры, Бог благословляет каждого из нас по-своему. У каждого из нас есть Божья благодать, выраженная и в духовных, и в материальных, физических каких-то ценностях. И проблема нашей жизни – очень оценить наш ресурс. Для чего и для кого использую я этот ресурс? Куда я инвестирую свою жизнь? Для чего я живу? Интересно, я как-то читал историю «Титаника», этот большой... лайнер, который стал, наверное, одной из самых известных катастроф, каких локальных катастроф 20-го столетия. Из огромного количества, более 2000 людей, которые присутствовали на этом лайнере, погибли, часть, спаслось около там, 700 или 800 человек. И вот одна женщина, которая зашла на борт этого корабля, ее поместили, ей предоставили каюту, которую она же выбрала, покупая билет. И вот интересно, оказавшись в этой каюте, она учинила серьезный конфликт. Начала доказывать и требовать для себя лучших условий, лучшей каюты. Ну, это был настолько грандиозный конфликт, что отметили даже в истории этого корабля. Но интересно, я читал и думаю, о чем думала эта женщина? Она представляла свою жизнь, вот прекрасное путешествие, которое продлится довольно продолжительное время, но не думала она, что пройдет несколько часов, может, десятков часов, и эта каюта потеряет смысл для нее, эта каюта потеряет, вот где она будет проводить это время, потеряет смысл, потеряет назначение, потому что жизнь подойдет к границе вечности. Очень часто мы в жизни не думаем о вечности. Очень часто мы не оцениваем свою жизнь в ключе вечности. Мы не умеем смотреть на жизнь с позиции вечности. Поэтому те ресурсы, которыми обладаем, мы тратим, имея взгляд только на самих себя. Однажды мы молодежью отправлялись в зимний лагерь, и пригласили еще одну небольшую группу молодежи для того, чтобы они побыли вместе с нами. И места в гостинице были ограничены. И вот я наблюдал за перепиской молодежи, кто как реагировал на те возможности, которые предстоят. И вот один брат пишет такую смс-ку молодежи. Молодежь, давайте сделаем так. Как только мы приедем к этой гостинице, нашей молодежью сразу занимаем все гостиничные места. А гости там уж как у них получится. Меня, конечно, возмутил этот немножечко ответ, но я пишу, конечно, братья и сестры, так точно и сделаем. Как только подъезжаем в гостинице, сразу выбегаем из машин, занимаем места, потому что мы же здесь хозяева положения, мы должны занять самое лучшее. Конечно, это я написал с такой долей сарказма, а потом как бы дописку и написал, молодежь, как важно оценивать свою, вот, к как бы свои поступки с точки зрения даже хотя бы не вечности, хотя бы нескольких лет. Представьте вот оценку этой ситуации через несколько лет. Как вы вообще, как вы оцените свой поступок? Да, мы заняли лучшее место, и кто-то скажет, какой ты молодец, вот ты добился своего, ты красавчик, ты просто, вот ты человек слова, ты человек дела, сказал и сделал. Братья и сестры, но пройдет 5 лет. Посмотрите на свой поступок через 5 лет. Действительно ли он достоин оценки? Посмотрите на свой поступок с расчета времени 100 лет, когда на вашу жизнь, на ваш поступок, на ваши действия будут смотреть ваши дети или ваши внуки. Как оценят они вашу жизнь? Некоторое время назад я посетил свою бабушку. Ей уже 90 лет. И мы с ней пообщались, и она мне говорит: «Женя, я хочу тебе дать что-то почитать». И она дает мне такую пачку бумаг А4 форматом и говорит: «Почитай, пожалуйста». Я взял эти листы в свои руки и начал перелистывать, начал читать. Это было архивное дело моего прадеда, отца моей бабушки. В 1937 году его расстреляли за то, что он был служителем церкви, был проповедником Евангелия. И среди всех прочих бумаг была ксерокопия протокола следствия. Вопрос следователя, ответ деда. Вопрос следователя, ответ деда. Вопрос, ответ, вопрос, ответ. Я читал эти страницы, и мое сердце необычным образом пережила какое-то потрясение. Я думал о том, что прошло вот уже 80 лет с той поры, как мой дед отвечал на вопросы следователя. Сегодня я его правнук могу читать и оценивать, анализировать его ответы. Я могу думать о том, что говорил мой дед. Но думал ли дед о том, что я буду читать его ответы? Думал ли дед о том, что кто-то будет когда-то смотреть на его ответы, размышлять о них, оценивать его ценности, думать о том, почему и каким образом он принимал решения. Конечно, слава Богу за этого человека, который пострадал за веру. Но я думаю, что если бы мы размышляли о вот этой оценке, оценке со стороны вечности, не только мы, Бог оценивает каждый наш поступок, каждое наше действие в расчете нашего жизненного ресурса. Не так давно мы посетили с одним служителем одного брата. В его семье, в его жизни есть некоторые проблемы и довольно большие проблемы. И вот эти проблемы, они приводят его семью к такому разладу, жизненному разладу. И вот в чем причина? Причина в каких-то жизненных неустройствах. И этот человек говорит: я не знаю, как устроить этот вопрос в моей жизни. И вот служитель, который был вместе со мной, он так старше меня гораздо, и он говорит этому молодому человеку: брат, а ты постился по этому поводу, ты переживал, вот в посте был? Он говорит: не, в посте я не был. И вот мне понравилось, как этот служитель отреагировал на вот это понятие пост. И он говорит: как ты мог не быть в посте? Ведь пост – это огромная сила, сила, которая очень необходима для нашей духовной жизни. Как ты мог решать свои жизненные проблемы, если ты не был в посте? Я стал размышлять вот о посте. Интересно, а какое отношение в моей жизни имеет пост? Какое отношение пост имеет в жизни христиан, братья и сестры? И вот различного рода фрагменты нашей жизни, которые мы можем проанализировать, просмотреть, когда нам очень трудно в жизни страдать. Очень трудно отказываться от своих удовольствий. Буквально вчера я говорю своим детям: так, позавчера, завтра пятница, завтра пост. А мой маленький сын, 4 года, ему говорит: я не люблю пост. Я говорю: а почему ты не любишь пост? Потому что я люблю кушать. Вы знаете, человек, действительно, мы в жизни своей не готовы страдать. Мы не готовы жить в ограничении своих ресурсов, своих возможностей. Мы не готовы жить не для себя. Еще один такой, такую маленькую иллюстрацию, в которой хотелось бы вот проанализировать этот подход нашей жизни. Когда мы принимаем решение во благо себе или с расчетом вечности. Однажды у меня произошел небольшой конфликт с одним братом-служителем. Ну, как-то так получилось, что мы разбирали какой-то вопрос, и у нас оказались разные точки зрения. Я своей точки зрения придерживался, он своей, и у нас получился небольшое как бы недопонимание. Ну, в принципе, я понимал, что я прав, и думаю, что он понимал, что он прав. И так мы расстались, каждый при своем мнении. Когда я пришел домой, я чувствовал какой-то внутренний дискомфорт от того, что поступил как будто бы не совсем правильно. Хотя я понимал, что я сказал все правильно и все хорошо. Но вот это чувство переживания о том, что как-то что-то здесь не очень хорошо и не очень правильно. И вы знаете, это чувство не покидало меня. Наверное, уже к вечеру я должен был поехать на одно служение, и, готовясь к этому служению, я думаю, что-то мне нужно изменить. Мне нужно, похоже, мне нужно попросить прощения. И вы знаете, но самолюбие, оно же не дает нам права смириться, оно не дает нам права изменить свое отношение к ближнему. Мы думаем, что мы правы. Мы готовы жить для себя, мы готовы получить уже доброе здесь в жизни. Я доказал, что я лучше, доказал, что я правее, доказал, что я мудрее, доказал, что моя точка зрения, она гораздо выше точки зрения другого брата. И вы знаете, я размышлял об этом. И в этот день я прослушал одну проповедь, в которой услышал ответ на мой вопрос. Этот вопрос, этот ответ прозвучал, ну, в очень короткой, там, очень короткой речи. Проповедник говорил о смирении. И вот он говорит, что такое смирение? Смирение – это не просто, знаете, такая унылая, печальная физиономия в жизни человека. Смирение – это решение. Это очень важное решение, это наш выбор, в котором мы принимаем решение в соответствии с ситуацией, в которой мы оказались. И он говорит, вот само слово «смирение» имеет в своем корне слово «мир». Смиренный человек – это человек, который способен сохранить мир в любой конфликтной ситуации. Я думаю, слушай, как интересно. А ведь действительно, я не смог сохранить мир. Я не смог выйти из этой ситуации с миром. Я вошел в конфликтную ситуацию. И я понял, что я должен смириться. Я должен сделать все возможное в моей жизни, чтобы у меня с этим человеком был мир. Я набрал номер телефона этого брата, он уже пожилой человек. Позвонил ему, говорю, вы знаете, я хочу с вами встретиться. Он говорит, ну я сейчас на служении, не могу это сделать. Я говорю, ну тогда, если можно, я по телефону хотел бы с вами поговорить. Да, пожалуйста. Я говорю, вы знаете, я хотел бы попросить у вас прощения и сказать, что я вас люблю, и попросить прощения за наш вчерашний разговор. Он говорит, ты знаешь, я хочу сделать то же самое. Хочу попросить прощения и сказать, что я тебя люблю. Таким образом, у нас произошло примирение, сейчас добрые очень отношения, мы дружим, все очень хорошо. Но в тот момент я понял вот этот важный элемент своей жизни. Для себя получить доброе – это доказать, что ты прав. Сделать поступок, достойный вечности – это поступить так, как поступил бы наш Господь Иисус Христос. Братья и сестры, вот человек, о котором мы размышляем, богатый человек, он прожил свою жизнь в свое удовольствие. Он никогда не думал в своей жизни с расчета других людей. Он никогда не думал в своей жизни о жизни с расчета позиции вечности. Именно поэтому Авраам сказал этому человеку, ты получил уже доброе, поэтому ты страдаешь. Лазарь страдал, поэтому он утешается. Но а главное в нашей жизни, именно исходя из этого урока, вы знаете, в послании к Тимофею, во втором послании Тимофею сказано так, это то, что относится уже к нашему выбору, то, что относится к нашей реакции в наших жизненных вопросах. Я думаю, что это будет полезным для каждого из нас. Во втором послании Тимофею, во второй главе, апостол Павел говорит так, 2:11. Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Итак, братья и сестры, вот этот важный урок в зависимости времени, вечности, точнее, от временного, этот важный урок, который отмечает и апостол Павел именно в этом тексте. Если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если здесь на земле мы приняли решение вместе с Ним, если с Ним страдаем, то и здесь сказано так, если терпим с Ним, то с Ним и царствовать будем. Вот вечность, которая ожидает нас, она зависит от нашего времени, от того, как мы реагируем на жизнь здесь, находясь в нашей в земной жизни. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Итак, предстоящая, будущая вечность, она зависит от того, как мы проведем земную жизнь. Мне очень хотелось бы, чтобы каждый из нас посмотрел сегодня на эту жизнь, именно принимал решение, принимал, делал выбор в соответствии с предстоящей вечностью, смотрел на жизнь именно с ракурса вечности, как я хочу, чтобы проходила моя вечность. Ты получил доброе твое в жизни. Тат оказался в довольно сложных обстоятельствах в результате военной операции. Он оказался пленником в плену врага. Находясь в плену, он претерпел большие мучения, очень большие трудности. Ему причиняли, так как он был пленником вражеской стороны, солдатом вражеской стороны. Его пытали, ему причиняли много боли и много, очень много трудностей. Но благодаря успешной военной операции, его командование, он был отвоен и оказался вновь на территории своего лагеря. И вот его призывает военачальник к себе и говорит: расскажи о своих мучениях, расскажи о своем времени пленения, о своих трудностях. И вот он рассказывает, он говорит, было очень трудно. И он пересказал о всех проблемах, о всех переживаниях, пересказал о всем том, что встретилось на его пути, находясь там в плену. И тогда этот полководец, который был императором, говорит ему: смотри, я, конечно, очень тронут твоей верностью, твоим мужеством, но скажи, вот что было самое страшное, самое тяжелое, что причиняет тебе самые неприятные эмоции при воспоминании о времени твоего пленения? И он говорит, самым тяжелым или самым страшным это были деревянные кандалы, которые были на моих ногах. Они причиняли мне очень много боли, причиняли очень много трудностей. И он говорит, слушай, а у тебя не остались эти кандалы? Он говорит, да, я взял их с собой, когда меня освободили. Принеси их сюда. И вот он приносит эти кандалы к этому императору. Он смотрит, действительно, деревянное такое сооружение, очень-очень тяжелые. Император подзывает своего раба и говорит, принеси, пожалуйста, весы. И вот на одну чашу весов он ложит эти кандалы, а на другую чашу весов ложит золото. Слитки золота, драгоценности. И вот чаша весов качнулась, потом выровнялась. И когда выровнялся, император говорит, ты можешь взять это золото себе. Это оценка твоих страданий. Все это золото тебе по мере тяжести твоих кандалов. Этот человек улыбнулся, а потом как-то не сильно радостно посмотрел на императора. Император говорит, слушай, ты не рад этому? Он говорит, нет, я этому рад, но немножечко не очень радостно мне от того, что почему кандалы не такие тяжелые. Хотелось бы, чтобы они были немножечко потяжелее. Вы знаете, когда мы придем в вечность, мы оценим все вот эти наши жизненные ресурсы, все наши жизненные возможности и всю нашу жизненную отдачу. Все наши жизненные страдания, все наши жизненные проблемы, все наши решения, которые приняли мы, и все то, что было для нас тяжело сегодня, там в вечности, это будет прекрасной, великой наградой, если с Ним терпим, с Ним и царствовать будем. Итак, братья и сестры, пусть Господь благословит нас. Вот этот первый урок, который преподал Авраам этому богатому в прошлом человеку. Здесь, в земной жизни, ты радовался, ты веселился, ты пиршествовал, ты все выбрал, ты выбрал весь ресурс для себя, теперь не осталось ничего, ты не инвестировал в вечность, ты все потратил на земле. Да благословит нас Господь, подражая Иисусу Христу, следуя за Ним, помнить, Он обнищал ради нас, поэтому венчан великой славой, великое богатство, идти этим же самым путем, жить ради вечности. Возможно, сегодня кому-то трудно отказаться от каких-то временных удовольствий. Возможно, сегодня кому-то трудно принять какое-то правильное решение. Возможно, сегодня Кому-то трудно просто примириться. Возможно, сегодня кому-то трудно просто сделать что-то доброе. Братья и сестры, будем помнить, что инвестирование в вечность – это самое правильное, самое верное решение земной жизни. Второй урок, который преподал, второй урок загробной жизни, который преподал Авраам, это урок, который я для себя обозначил так. Выбор – это дело времени, но не вечности. Посмотрите, как здесь сказано, 26 стих. «И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходит». Этот важный урок говорит нам о том, что выбор находится во власти времени. Вы знаете, я думаю, что многие люди об этом не сильно часто думают, хотя иногда замечают этот важный принцип. Думаю, что в вечности не только один этот богач, очень многие люди, как здесь сказано, хотящие перейти. Очень многие люди хотели бы перейти из места мучений в место радости и наслаждений. Очень многие люди сделают как бы правильный анализ, правильную оценку, почему мы поступили так. Ад – это место покаяния. Ад – это то место, где больше всего звучит, наверное, молитва покаяния сегодня. Но это то место, где ничего невозможно исправить и изменить. Именно в аду потеряется любая возможность для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Вот в этом тексте Писания Авраам преподал этому человеку очень важный урок, но поздний урок о том, что изменить уже ничего нельзя. Выбор – это не дело вечности. Выбор – это дело времени. И он говорит так, утверждена великая пропасть. Той же великой силой справедливости утверждена эта пропасть. Невозможно эту пропасть сократить, невозможно эту пропасть перейти. Пропасть, которая определена выбором. Итак, выбор – это дело времени. Наверное, самый наглядный вывод этого урока – каждый из нас проходит в то время, когда жизнь подводит итоги. Ну, для себя я думаю, что похороны – это, наверное, одно из самых ярчайших возможностей, когда мы можем прочувствовать, хотя бы немножечко прочувствовать, вот эту частицу вечности, когда есть граница между земным и вечным, между жизнью и смертью, или жизнью земной и жизнью вечной. И вот когда мы находимся на похоронах, я думаю, что мы чувствуем вот эту проблему, проблему невозможности что-то поменять или что-то изменить. Я помню, когда был участником похоронного служения моего тестя. Находясь на похоронах, я сидел и думал, почему так? Почему я не так мало общался с этим хорошим человеком? Почему я так мало ему звонил? Почему я так мало обращал внимание на этого человека? Почему я так мало уделял ему внимания? А ведь можно было гораздо больше. Я помню, что при жизни у нас были очень хорошие отношения, но я звонил довольно редко этому человеку, моему тестю. И только находясь на похоронах, я впервые в жизни оценил невозможность что-то изменить в моей жизни, именно в отношении этого человека. Думаю, что каждый из нас оценивал вот эту проблему, приходил вот к этим мыслям или к этим решениям в такие моменты, когда мы кого-то теряли. Утерянная возможность – это возможность, которую невозможно никогда больше вернуть. И именно потерянная возможность приводит нас к осознанию этого важного урока. Выбор – это дело времени. И если время закончилось, то невозможно уже ничего изменить. Однажды я был также на похоронном служении и хоронили многодетную мать. Я видел, как ее дети, уже взрослые дети, постарались, приготовили очень много живых цветов, которыми уложили холмик могильный. Смотря на эти цветы, я подумал, а для чего эта бесполезная груда красивых живых цветов? В моем сознании тогда появились мысли, которые немножечко я выразил даже в стихотворной форме. Для чего бесполезная груда красивых цветов, который лежит на кладбищенском поле. И там такая мысль: поздно гробу нести дорогие цветы, поздно гладить уже неподвижные руки и к холодным губам поцелуй принести. Очень поздно, поймите же, люди. Для себя я тогда сделал вывод, что уже ничего невозможно изменить. Можно инвестировать уже в похоронное дело, можно что-то делать, но этому человеку не принесет никакого блага, никакого добра, не вызовет никаких чувств, только потому, что время закончилось. Я как-то читал одну статью, в которой говорилось о 5 основных сожалениях человека перед смертью. Это очень интересная, довольно интересная статья, и для многих людей эти мысли, я думаю, что отрезвляющие мысли. Многие люди жалеют о потерянном времени, многие люди жалеют о том, что не уделяли внимания друзьям, близким, родным. Многие люди жалеют о том, что прожили жизнь, уделяя время только работе и не замечая больше ничего. И практически все люди жалеют о том, что они умирают несчастливыми людьми. Братья и сестры, представьте, что ваша жизнь заканчивается. Представьте, что вам осталось жить совсем немного. Есть довольно такая художественная, но интересная книга, называется «Только 7 дней». И не о самой книге, но об идее, о том, что человек посмотрел на свою жизнь от обратного. Ему осталось прожить только 7 дней. Представьте, что вам осталось прожить только 7 дней, или только 5 дней, или только месяц. О чем вы будете жалеть? Я вспоминаю один случай в нашей церкви, в нашей молодежи. Умирал один молодой человек, один парень, Костя. И ему было всего 17 лет. И к нему пришел мой папа побеседовать. И вот он рассказывал. Костя очень сильно разрыдался. И он говорит, я начал утешать этого парня, говорить ему: Костя, да не плачь, у Господа будет гораздо лучше, у Господа будет все хорошо, там не будет боли, там не будет страданий. И вот фразу, которую произнес Костя, я запомнил, конечно, я думаю, что навсегда. И он сказал так. Он сказал так: я плачу не от того, что мне больно, я плачу не от того, что я уйду в небо, я плачу от того, что я так мало сделал для Иисуса. Я думаю, что эта проблема, с которой столкнулся этот человек, именно на грани между жизнью и смертью, на подходе к вечности, тогда, когда время уже закончилось, тогда, как до выбор уже делать было поздно, и что-то изменить в жизни было просто невозможно. Некоторое время назад мы посетили одного молодого брата, который умирал в Краснодаре. Ну, брат Александр, наверное, его знает, брат Дима Степаненко его знает, это брат Андрей Полторака. И вы знаете, очень хороший молодой человек, 34 года, семья, и вот мы беседуем с ним, просто общаемся, и кто-то из братьев говорит: скажи, пожалуйста, какой вывод ты сделал вот за это время болезни? И он говорит: я сделал 2 основных вывода. Во-первых, что вывод ценить время, а во-вторых, он говорит, вот все, что было в моей жизни, все, что было ценно для меня, дом, машина, деньги, работа, ну вот какое-то жизненное устройство, и он говорит, я понял, что это все ноль. И вот он так показал. Вы знаете, я этот ноль запомнил, и этот ноль стоит очень часто перед моими глазами, когда я размышляю об этой теме. Время выбора закончилось, время уже ушло. Дорогая молодежь, сегодня каждому из нас предстоит сделать оценку своей жизни. Сегодня каждый из нас делает различного рода выбор, принимает решение. Я думаю, что каждый из нас должен принять урок, преподанный Авраамом этому человеку, что выбор – это дело времени. Мне очень нравятся биографии христиан, которые... ну, прожили ранее нас. Вот один из таких очень успешных или очень известных проповедников прошлого, английский проповедник Джон Весли, который прожил довольно продолжительную жизнь, примерно 80 лет. За эту жизнь он сделал очень много. Он сказал примерно 42 тысячи проповедей, проехал огромнейшее расстояние с благовестью, с Евангелием на лошади. Его жизнь прошла очень насыщенно. Это был тоже выбор человека, который инвестировал в вечное. И вот когда он умирал, то последние слова его жизни были такие. Он приподнялся на подушках и сказал так: «Как же хорошо все-таки, что с нами есть Бог». Братья и сестры, я думаю, что этот человек сделал свой выбор, и на этом рубеже, когда время уже для него закончилось, он понял или он оценил, что выбор его жизни был сделан очень правильным. Человек, о котором мы рассуждаем, этот богатый человек, он, понимая, что упустил время выбора, и, наверное, один из самых ярких выражений выбора – это момент покаяния. Вот о чем он переживал? И он говорит Аврааму: «Пошли, Лазаря, пусть он призовет моих братьев к покаянию». То есть пусть он засвидетельствует им, чтобы они сделали выбор. Он понимал, что если я не успел сделать выбор, он попытался каким-то образом передать вот это понимание оттуда из вечности. Здесь пусть они сделают выбор, пусть они правильно оценят свою жизнь, пусть они успеют правильно сделать решение. Братья и сестры, об этом подумал вот этот богатый человек. Сегодня мне хотелось бы, чтобы мы сегодня в нашей жизни, каждый из нас смог оценить свою жизнь и сделать правильный выбор в соответствии в своей жизни. Может быть, этот выбор будет касаться моих отношений с Богом. Может быть, этот выбор будет касаться моих отношений с миром. Может быть, этот выбор будет касаться моих отношений с друзьями, с родными, с близкими. Сделать выбор, пока ты обладаешь такой великой драгоценностью, как временем. Только в вечности мы сможем оценить всю судьбоносность нашего выбора. Вы знаете, я думаю, только в вечности мы поймем, насколько прекрасно, если мы сделали выбор в сторону Бога. Сейчас уже нам очень хорошо, но когда переступим порог вечности, я думаю, что мы будем радоваться и благодарить Бога за выбор, сделанный в жизни. А те люди, которые не сделают выбор в сторону Бога, конечно, эти люди будут, как этот богач, сожалеть. Как этот богач будут мучаться в аде, будут мучаться от того, что не сделали правильный выбор и не сделали выбор во время своей жизни. И третий важный урок, который мне хотелось бы преподать именно из этой истории богача и Лазаря, урок, который преподал Авраам, это третий урок, который я для себя заглавил так. Основа правильного выбора – это покорность Писанию. Кто-то сказал так, что человек идет только в ту сторону, в которую смотрит. Братья и сестры, давайте посмотрим, а где находится этот правильный выбор, в чем суть правильного выбора и каким образом сделать правильный выбор в своей жизни, чтобы не жалеть. Предыдущие два урока, они приводят нас к осознанию, к тому осознанию, к которому и привели этого богатого в прошлом человека, к осознанию покаяния. И этот человек понял, что нужно покаяться, нужно в жизни принять правильное решение. Покаяние – это изменение мышления, изменение мнения, изменение отношения к жизни. Этот человек, вот как говорит об этом здесь. «Тогда сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаяться. Этот человек понял, что нужно покаяться, нужно изменить мышление. Но каким образом покаяться? И вы знаете, этот человек понимает или понимал точно так, как понимают многие из нас, что нужно для того, чтобы покаяться. Ну и я, знаете как, я думаю, что многие, вот христианская молодежь в частности, многие думают, что нужна какая-то сенсация, нужно какое-то яркое чудо, какое-то яркое свидетельство, приедет какой-то там наркоман в прошлом, скажет, и мы тут там начнется мощное покаяние, приедет какой-то мощный проповедник, он скажет очень сильную проповедь, и начнется такая, знаете, волна пробуждения. Может быть и так, может быть это и может быть. Но мне очень понравилась мысль, которую отметил Авраам. И он сказал: подожди, друг, не нужна сенсация, не нужны вот эти воскрешения мертвых, не нужны, потому что это не может стать основой изменения мышления. Это не может стать основой, это не принесет, не вселит веру. И он говорит: если воскреснет даже кто-то из мертвых, не поверят. Почему? братья и сестры, потому что Бог оставил основу, изменяющую нашу жизнь. Это Писание. И как говорит Авраам, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Вы знаете, сегодня вот каждый из нас, мы можем слушать эту проповедь, как-то анализировать, оценивать что-то, но даже не это главное. Главное, чтобы мы посмотрели на свою жизнь. У каждого из нас Дух Святой может напомнить нам много-много разных моментов нашей жизни, в которых мы должны что-то изменить, принять какое-то доброе, правильное решение. И это решение мы должны принять даже не на основании чужого опыта, а принять это решение на основании Писания. И интересно, Авраам говорит, у них есть, братья и сестры, все, что необходимо нам для покаяния, все, что необходимо нам для изменения нашего мышления, для принятия решения, у нас есть. Мы обладаем этим богатством. Кто-то думает, ну если бы я родился в такой семье, если бы я был там в той церкви, если бы я слушал этого проповедника каждый день или того проповедника. Братья и сестры, это неправильная мысль, это неправильный ход мысли. У нас все необходимое для того, чтобы иметь правильное понимание или правильное отношение к жизни, правильный взгляд на жизнь, делать правильный соответствующий выбор, у нас для этого все есть. Что есть? И Авраам говорит, у них есть Моисей и пророки. Это Ветхий Завет, это то, что имели эти люди. Мы имеем гораздо больше, мы имеем целую Библию, мы имеем Ветхий и Новый Завет, мы имеем очень важные принципы духовной жизни, мы имеем Божью благодать, мы все имеем. И что остается за нами? И он говорит, пусть их слушают, пусть слушают. Вот это единственное, чего не хватает многим из нас. Мы очень много знаем теоретически, мы очень много знаем, но слушаем ли мы? У нас есть один брат в церкви, он сейчас служитель, он когда-то был в заключении, в тюрьме за свою прошлую неправильную жизнь. И вот когда находился в тюрьме, он вел такую довольно сложную жизнь. И вот кто-то ему дал Евангелие и говорит, почитай, умнее будешь. И он стал читать Евангелие. И вот Евангелие стало изменять его жизнь. Кто-то подходил к нему и говорил, что с тобой происходит? Ты что, с ума сошел? Кто-то говорил, да, у него все уже поехал. Но он говорит, я просто читал Евангелие. И вот это Евангелие изменило его жизнь. Не было никакой сенсации, не было никаких мощных проповедников. Было просто Евангелие. Братья и сестры, размышляя об этом, я замечаю, что многие люди, многие христиане неправильно относятся к Писанию. Нам кажется, что нужно что-то грандиозное. Ничего грандиозного не нужно, нужно просто Писание. Однажды я пришел на беседу с крещаемыми некоторое время назад, несколько лет назад, и у нас в церкви есть такое правило, что если ты не прочитал Новый Завет, то ты не можешь принять крещение. И крещаемые говорят, а что действительно, ну там молодежь, дети верующих родителей, что действительно нужно прочитать Новый Завет, чтобы принять крещение. Ну, конечно, для меня это было вообще очень неприятно слышать, как об этом говорят дети верующих родителей, те, которые должны были с молоком матери впитать в себя идею, понимание, что нужно читать Писание. Я говорю, а как вы хотели? Неужели вы думаете принимать крещение без восприятия всего Завета, без понимания Нового Завета? А на основании чего вы хотите заключать с Богом Завет, если вы не знаете условий этого Завета? Если вы не знаете содержание этого завета. Когда-то как-то подошел один молодой человек и говорит, я хочу вот поговорить, а как получить возрождение? Я не знаю, как получить возрождение. Братья и сестры, а как получить возрождение? Получить возрождение можно только через Писание. Только через Писание. Только читая Евангелие Иисуса Христа, только читая Новый Завет, можно получить возрождение. Других вариантов не существует. Написано, возродил нас, Петр пишет, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Только Святое Писание дает нам импульс веры. Только Святое Писание возвращает нашу веру. Только Святое Писание делает нас по-настоящему детьми Божьими. Только Святое Писание. Писание, оно изменяет нашу жизнь. И поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, дорогие друзья, если в вашей жизни вы хотите действительно пережить добрые перемены, Если в вашей жизни вы действительно хотите правильно инвестировать свою жизнь, сделать достойный выбор, мы должны понять, что основой этих изменений добрых во временной жизни, которые повлияют на нашу вечность, является только Писание. Вы знаете, я стал рассуждать о том, а что практического могли знать эти братья этого человека? Что практического должен был или мог знать этот богатый человек? Возможно, он, как и другие люди, ходил в синагогу, слушал пророков, слушал Моисея, закон. И вы знаете, но что он мог действительно сделать, какие правильные решения? Ну и вот несколько текстов Писания просто как для примера. Ну а почему это, я думаю, что это важно. Вы знаете, иногда с кем-то беседуешь, и вот говоришь, посмотри, как вот написано здесь. И человек говорит, ну это понятно, это Библия, а вот на практике жизни. Вы знаете, это очень ошибочное мнение. Как-то беседовал с одной сестрой, но она уже замужняя, и даже не просто замужняя, у нее уже и дети, и внуки есть. И вот у нее какие-то переживания с мужем, там конфликт. И, в принципе, вся жизнь так прошла в каких-то напряжениях. Я говорю, вы знаете, ну я, во-первых, молодой, что я могу сказать? Я открываю послание к Тимофею, говорю, посмотрите, как здесь сказано. Ну и, в принципе, это ее проблема. Там, жене учить не позволяя, не властвовать над мужем, там, ну, быть безмолвие. Она мне говорит, ну, понимаешь, это да, ну, а если он вот так себя ведет? Ну, вот, я говорю, ну, так написано, вот, нельзя, нельзя. Она говорит, ну, а как написано? А кроткое наставление на языке ее. И вот начинает вот придумывать различные моменты, чтобы оправдать свое поведение. Братья и сестры, ну, оказывается, в жизни есть Писание. И я говорю, вы знаете, вот вы прожили уже довольно много лет семейной жизни, и у вас все очень разумно, все очень логично. Вы все расставили, и вы нашли четкую причинно-следственную связь. Но поступите хоть когда-то нелогично, поступите хоть когда-то, ну, по-вашему, неразумно. Поступите по Писанию. Вот как написано в Писании. Вот сделайте, как написано, и посмотрите, как изменится ваша жизнь. Братья и сестры, может быть, в нашей жизни есть тоже очень много выводов. Мы говорим, ну, Писание говорит, прости каждый брату своему. Ну, как я ему могу простить, если он так относится ко мне? Ну, кто-то... В Писании написано, ну, вот так написано. А я говорю, да не, ну, в практической жизни, ну, как это? Вот там, как можно поступить так? В практической жизни это для Писания. Или кто-то говорит, ну, это там собрание, здесь бизнес, это разные явления. Абсолютно нет. Посмотрите, что мог читать этот человек. Ну вот несколько текстов Писания. Книга Левит, 25 глава, 35 стих. Написано так. «Если брат твой обеднеет и придет в упадок, поддержи его». Вы знаете, этот текст, который относится к Моисею, должен был знать этот богатый человек. Возле его двери, возле его ворот многое время провел бедный Лазарь. И этот человек, который пиршествовал блистательно, он знал Моисея. Ну, возможно, он, как и мы иногда, он думает, ну, Писание Писанием, это все понятно, но если бы было чудо, если бы пришел ангел с неба и сказал, удели внимание вот этому бедному нищему, то я бы, конечно, сделал. Ну, чудо не происходит, поэтому буду жить, как я продолжаю жить. Никакого призыва мощного нету, не нужен призыв. Другой, помимо Писания. Вот сказано так, если брат твой беднеет и придет в упадок, поддержи его. Возможно, Лазарь, это тот из братьев, который обеднел и пришел в упадок. И Моисей говорит этому человеку, поддержи его. И что еще мы находим у Моисея в законе? Левит 19:18. Люби ближнего твоего, как самого себя. Этот человек знал и должен был знать это слово, которое относится к Моисею. И Моисей говорит, ну, Бог через Моисея говорит, люби ближнего твоего, как самого себя. Ну а как он себя любил? Одевался в порфировый весон, кушал блистательно каждый день. Вот точно так относись к своему брату. Одевай его, корми его. Но этот человек не имел. Он говорил, нет, Писание, Писанием все понятно. Моисей, это все понятно. Это для другого случая жизни. А вот если бы, братья и сестры, вот подумайте, проанализируйте свои жизненные поступки. Как вы относитесь? Как мы относимся к Писанию, изменяющему нашу жизнь? Еще интересно, вот Авраам говорит, у них есть Моисей и пророк. Вот два текста из Моисея и два из пророков. Интересно, книга Михея 6:8. Это такой тоже золотой стих, многие его знают. Там сказано так. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Вы помните, что сказано? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Вы знаете, это то, что относится к пророкам. И этот человек, он должен был это тоже знать и читать, что требует от тебя Господь и что есть добро. Этот человек вполне возможно думал, я не делаю никакого зла, я никого не граблю, я никого не обижаю, я, в принципе, живу просто радостно и веселяюсь в своей жизни. Но как мне нравится одно выражение, кто-то сказал так, для того, чтобы зло восторжествовало, достаточно, чтобы добрые люди просто ничего не делали. Возможно, этот человек был добрым, возможно, он даже и плохого-то ничего не делал, но и доброго он не делал. Этот человек, о человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Люби дела милосердия. Рядом с ним лежал нищий Лазарь, который очень нуждался в милости. Интересно, когда богач оказался в аду, чего он попросил? Он попросил милости, умилосердись. Братья и сестры, вот это четкая закономерность жизни. Если ты не нашел милосердия здесь, на земле, в своем сердце для другого человека, то ты окажешься в обстоятельствах жизни, когда ты или в обстоятельствах вечности, когда ты, возможно, тоже понуждаешься в милосердии. О, человек, сказано тебе, твори дела милосердия, действуй справедливо, люби дела милосердия и смиренно мудренно ходи пред Богом твоим. Смиренно мудренно. Смиренно ходи перед Богом. Будь человеком смиренным. Вот этого требовал Господь. Еще интересный текст, который тоже хотел бы привести, он действительно очень сильный текст. Книга пророка Сафонии. Этот человек тоже должен был знать это слово. Книга пророка Сафонии. Тут сказано так. Вторая глава. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ необузданный, доколе не пришло определение, день пролетит, как мякина, доколе не пришел на вас пламенный днем Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней, в защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, в защите правду, в защите смиренно-мудрия, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Братья и сестры, этот человек должен был знать и этот текст. Чтобы укрыться в день гнева Господня, нужно исследовать себя. Нужно каким-то образом правильно реагировать в жизни. Но интересно, этот человек как будто бы не знает этих писаний. Он живет просто для себя. Этот урок он принял уже очень поздно. Конечно, этот урок должны были соблюдать теперь его братья. Мы не знаем, сделали достойный вывод эти люди или нет. Но сегодня это слово звучит к нам. У них есть Моисей и пророки, у них есть Евангелие, у них есть послание, у них есть слово жизни, которое способно изменить их жизнь и сделать их жизнь достойную жизнь, вечной жизни. Дорогие братья и сестры, я хочу сейчас подвести итог и вместе с вами помолиться. Сегодня мы прослушали три очень важных урока загробной жизни, которые получил богатый человек, получил их поздно. Сегодня мы счастливее, чем этот человек. Сегодня мы можем просто сделать вывод, посмотрев на свою жизнь. А как отношусь к своей жизни я? Первый урок. Помнить, что вечность, она будет зависеть от проведенного времени. Второй урок. Что выбор – это дело времени, но не вечности. И третий урок – Писание, и только Писание является основой правильного выбора. Может быть, сегодня кому-то из нас нужно принять правильное решение, обратиться к Богу с покаянием. Я могу ждать каких-то сенсаций, может быть, каких-то очень глобальных проповедей или каких-то ярких свидетельств, но это не соответствует истине. Я сегодня должен вникнуть в Писание. И услышав слово Писания, принять правильное решение. Может быть, сегодня кому-то нужно изменить свое отношение к родителям. Посмотрите в Писание, что об этом говорит Писание. Может быть, я сегодня думаю, да не, мои родители, они отстали от жизни, или они неправильно относятся ко мне, или мой отец, там, он неправильно поступает, неправильно ведет, или моя мать, она не понимает меня. Братья и сестры, посмотрите в Писание. Писание определяет вектор нашего направления, наших поступков, наших действий. Может быть, сегодня я не совсем могу ориентироваться в отношениях с этим миром. посмотрите в Писание. Там тоже сказано, как нужно относиться к этому миру. Может быть, у меня сегодня портятся отношения с близкими, с друзьями. Посмотрите в Писание. Только Писание поможет сделать вам достойный выбор, выбор вечной жизни. Да благословит вас Господь. Давайте мы сейчас вместе совершим молитву, чтобы Господь благословил нас усвоить эти уроки и правильно жить на этой земле. Аминь. Отец наш Небесный, Господи, мы сердечно-сердечно благодарны Тебе за то, что на земле живых мы можем получать важные уроки из евангельских повествований для нашей жизни. Господи, сегодня на примере этого богатого человека, в жизни которого потерялась возможность что-то изменить в своей жизни, мы можем посмотреть на свою жизнь и что-то поменять. Господи, нам нужно каким-то образом изменять нашу земную жизнь, чтобы правильно, чтобы войти в прекрасную вечность. Господи, и это главное изменение, оно кроется в покаянии. Господи, в изменении наших отношений с Тобой. Господи, помоги ценить временем, когда мы можем делать этот выбор. Помоги ценить временем для покаяния, для изменения нашей жизни. Господи, помоги правильно смотреть на Писание, которое сильно изменяет нашу жизнь. Господи, я прошу Тебя за молодежь, Ты благослови каждого, чтобы каждый мог сделать правильный выбор. И сегодня, проверив свою жизнь, Господи, найти те моменты, в которых нужно что-то изменить, нужно что-то поменять, нужно что-то где-то поступить правильнее, чем поступал ранее. Господи, я очень прошу Тебя, благослови каждого брата, каждую сестру, благослови каждого из нас. За все прославься наш великий Бог, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.
Так, Евгений, мы благодарны тебе за слово. Друзья, мы сейчас послушали слово назидание. Есть какие-то вопросы, может быть, по теме, которую сейчас Евгений озвучил? Вроде бы понятные три урока, но, может быть, какой-то вопрос есть, можете сейчас задать его. Евгений, он ответит. Можете включить микрофон и задать, либо написать в чате. Так, ну пока братья и сестры пока думают, анализируют, я хотел бы тебя спросить, Евгений, ты можешь чуть-чуть рассказать о том, как у вас проходит сейчас богослужение ваше, молодежное, может быть, и церковное?
Да, с удовольствием. Ну, как и все жители нашей страны, мы переживаем тоже время карантина. Довольно чудесное время, что сказать. Довольно чудесное время. Я вообще для себя сделал много прекрасных выводов и даже, наверное, благодарен больше пока Богу за это время карантина и нашему правительству. И считаю, что мы должны пользоваться временем, пользоваться жизнью в реальном времени, как что мы имеем, тем и пользоваться. Время карантина – это то время, которое вернуло нам время. Вы знаете, я познакомился со своей семьей, вот, со своей женой, прекрасная женщина, вот, со своими детьми, достойные уважения ребята. Вот, не знал я их такими, как за это время карантина. Но думаю, что и так и многие из нас. Вот, так приятно провести с детьми и вечер, и утро, и днем видеться с ними просто замечательно. Это если в общем. Я познакомился со своими соседями. Это верующие люди, которые ходят, мы вместе ходим в одну церковь, члены нашей церкви. Вот, но очень давно мы не были друг у друга в гостях, а тут вот видите, получается. Но это в целом, если есть время что-то послушать, есть время что-то почитать, и это очень хорошо. Ну и даже, знаете, даже как будто бы маловато времени. Вот, как проходят наши собрания? Наверное, как и у многих из вас, у нас проходят по группам примерно 20, ну, чуть больше 20 групп в нашей церкви, вот, с разным количеством, ну, где-то там 30-50, ну, примерно вот в таком количестве людей собираются в небольшие церкви. Ну, у меня дома проходит одна группа также. Хорошо, очень-очень хорошо. Проповеди запроповедовали те, которые никогда и не представляли себя, наверное, с Библией в руках. Вот. Замолились те, которые, наверное, не представляли, что можно помолиться. Вот. Участвуют, очень много участия, дети и взрослые участвуют, слава Богу. Вот. И плюс ко всему мы записываем онлайн-трансляцию для тех, кто или не может быть в собрании, или кому чуть-чуть не хватает назидания, или те, которые скучают за другими братьями. Потому что ну, один из таких минусов локальных служений в том, что мы не можем видеть друг друга и не можем видеть того или другого проповедника. Поэтому для этого у нас есть общая трансляция собраний, в которых можно послушать так, вместе всей церковью служение. Вот, в пятницу у нас пятничное служение, воскресное служение, детское собрание, трансляция, и спевка детская также идет в трансляции, и разбор исследования Писания тоже, оно идет у нас в таком ключе. Сейчас еще стали помещать файл с главой из аудиокниги, для того, чтобы могли прослушивать что-то вместе церковью. Ну, это уже кто как там прослушивает, не прослушивает, мы, наверное, трудно прокомментировать, но в целом вот так проходит наше время.
А молодежные никак?
Спасибо, хороший вопрос. Молодежные у нас проходили по группам. Недавно молодежь вся вышла просто на природу, там в лесу спрятались. Ну, вроде бы не разогнали, все спокойно, никто не заболел. Вот, все хорошо. Провели вместе общение на природе. Ну, вот так проходит молодежная. Ну, в общем, тоже нормально, хорошо. Но данную программу мы не использовали в молодежном ресурсе, потому что, в общем, была возможность собираться группами небольшими. То есть у нас молодежь изначально всегда делилась на несколько групп, и поэтому, в принципе, это не создало большой проблемы. Ну, наверное, так.
Понятно. Хорошо. Еще один вопрос. Я знаю, что ты пишешь стихи, и сегодня ты уже один из них процитировал. Можешь последний, который ты написал, стих, сейчас нам...
Брат мой... Знаешь, этот последний уже был настолько давно, муза давно ушла, вот, да, даже карантин не помогает, вот, но момент какой, я вообще не помню наизусть ничего из того, что получалось когда-то хоть чуть-чуть, вот, поэтому так трудно мне что-то сейчас воспроизвести, трудновато, прости, брат.
Молодежь, вы здесь?
Откуда у молодежи вопросы? Вот. Им сейчас надо уже, я думаю, спешить на дела, на работы, задачи.
Ну хорошо, если у нас вопросов к Евгению нет, как мы уже и говорили, что наша молодежная будет полтора часа идти, примерно вот в эти сроки мы уложились. Очень хорошо, Евгений, я рад, что ты отозвался, откликнулся на нашу просьбу, поучаствовал в нашем таком молодежном. Думаю, что братья и сестры тоже благодарны, рады. Кстати, там какой-то вопрос. Можно передать привет? Наверное, привет вашей молодежи. Тут вот хотят передать нашу молодежь.
Ну, привет и принимаем, и взаимно передавать просим, поэтому не проблема. У нас сейчас на собраниях передают привет, а с улицы такой, на улицу такую, поэтому, вот, поэтому так.
Хорошо.
Всегда приятно.
Хорошо, ну, очень рады, конечно, что ты так рано встал для того, чтобы с нами пообщаться, независимо от наших вот этих часовых поясов. Ну, благодарна тебе, в общем. Очень рады были бы тебя видеть вот здесь, у нас, на каком-нибудь молодежном общении, молодежном лагере. Если мы тебя пригласим, ты отзовешься, приедешь?
Спасибо, братья, спасибо. Мне тоже очень приятно. Братья сибиряки – это, наверное, самые горячие братья. Вот. Хотя там у вас, наверное, холоднее, чем у нас, но в то же самое время очень приятно с сибиряками общаться. Пусть вас Бог благословит и еще больше. Поэтому, если Бог усмотрит, то будет возможность, конечно, с огромной радостью пообщаемся с братьями сибиряками.
Ну, спасибо, Евгений. Молодежь, всем спасибо за то, что пришли, отложили все свои дела и поучаствовали, послушали слово назидания. Да благословит всех нас, и вас, и нас Господь.
Спасибо вам за внимание. И спасибо за смски, которые вы присылаете. Спасибо, я их прочитаю. Хорошо. Пусть вас Господь всех благословит. Христос воскрес!
Воистину
воскрес.
Слава Богу, слава Богу. С Богом.